Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман. С нами по телефону из Кишинева руководитель Центра стратегического анализа и прогноза Республики Молдова профессор Сергей Назария. И к нам присоединится чуть позже по телефону директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Мы поговорим о последних событиях в Молдове, о том, к чему все это ведет, каковы перспективы. Напомню, что мирный митинг протеста против возможных фальсификаций парламентских выборов в Молдове первый прошел вполне спокойно, а на следующий день флешмоб перерос в такой молодежный анархический бунт. Интересно, что, как сейчас говорят аналитики, вот в такой драке с полицией участвовало несколько сот человек, которые захватили здание парламента и президентуры, покинутые полицией, и там устроили погром. Основная масса митингующих была на мирном митинге на площади Великого национального собрания. Ну вот следующий день опять прошел достаточно спокойным митингом протеста. А сейчас практически вот вся эта волна затихла. В общем, есть ситуация, когда каких-то людей, участвовавших в погроме, арестовали. В общем, хотелось бы понять, собственно, какие политические причины были в том, что достаточно большое число людей, молодых людей в Кишиневе вышли на улицы и начали вот эти акции протеста. Я бы начал все-таки с человека, который находится в Молдове, с господина Назария. Сергей, скажите, какова ваша точка зрения? Здравствуйте.
Да, спасибо, здравствуйте. Ну, во-первых, я бы привел бы небольшое уточнение в вашем комментарии. Не экстремистско-анархистский, а скорее экстремистско-черносотенная была. Вот эта акция погромная. Анархисты, в общем-то, погромами, поскольку я знаю, не занимались этой историей.
Я сказал, она анархические и молодежные, но это не так важно.
Ну, с душком черносотенным таким. Это важно, в общем-то. Теперь я бы разделил вот эти причины, о которых вы говорите, как бы на две части. Есть более глубинные причины, которые уходят корнями во всю, вот весь этот постсоветский период, да, нашей новейшей истории. И есть причины непосредственно, сейчас связанные с прошедшими, с результатами прошедших парламентских выборов. Вот я начну со второго, это более поверхностное, но более ясное, как бы на слуху у всех. Выборы прошли 5 апреля, в воскресенье, люди проголосовали большей частью за коммунистов. 50% они набрали. Но в обществе ожидали перемен. И вся думающая, активная часть населения ожидала перемен. Результаты выборов показали, что большинство населения, в общем-то, довольны той ситуацией, или как минимум при отсутствии какой-либо альтернативы отдали вновь свои голоса коммунистам, проголосовав за как бы стабильность вот, в их понимании. Но большая часть активного населения, думающего, инициативного, это касается как одного фланга румыно-унионистского, так и сторонников молдавской государственности, в общем-то, остались недовольны, и ожидания были другие. И вот эта часть молодежи, которая хотела, активно хотела перемен, в общем-то, сегодня, сейчас, немедленно, они вышли на площадь протестовать. Но есть и более глубокие причины вот всего этого явления. За все 18 лет независимости, но в особенности последние 8 лет, у нас царит ужасающая коррупция, ужасающая некомпетентность властей, ужасающая, колоссальная социальная несправедливость, которая усилилась за последние эти 8 лет. Хотя у власти вроде бы партия формально коммунистическая, провозглашающая принципы социальной справедливости, но так нагло и беспардонно эти принципы никто до сих пор не нарушал. Это все на глазах у людей, это в первую очередь на глазах у молодежи. Естественно, что какое влияние на их души оказывают вот эти действия властей в условиях, еще раз говорю, массовых нарушений прав человека, в первую очередь социально-экономических, но и политических, в условиях тотального контроля над прессой, над телевидением, которое превратилось в карманное воронинское, естественно, все это у думающей части населения, еще раз повторяю, вне зависимости от того, какой ориентации эти люди. Я знаю очень многих людей, я сам из тех, которые в начале, первые несколько лет мы активно поддерживали политику Воронина, а потом со временем постепенно от этого сошли, потому что он пошел по пути буквально беспредела. Я понимаю, наверняка господин Фурман и господин Делягин со мной могут не согласиться. Они тут
ой, не согласятся скоро.
И им говорили, да, им показывали какие-то потемкинские деревни, но послушаем, конечно, что они скажут.
Ну вот давайте и, послушаем. Да, давайте послушаем. Я думаю, что мы начнем с Дмитрия Фурмана. Дмитрий Ефимович, ну давайте вы как-то оцените вот эти причины, опять же, вот эти 8 лет правления коммуниста, я бы сказал, коммуниста в кавычках, Воронина. Пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы не стал говорить коммуниста в кавычках. Он считает себя коммунистом, он называет себя коммунистом.
А вот господин Жарихин его называет правым социал-демократом.
Ну, знаете, это такое, можно сказать, что там, не знаю, римский папа, который против инквизиции и там вступает в диалог там, с иудаистами, он не католик, а псевдокатолик. Вот и Воронин — это коммунист, проделавший колоссальную
революцию. То есть он коммунист не 20-го, а 21-го
он
века?
Он коммунист, да, он коммунист конца 20-го и до начала 21-го века. И причем коммунисты тоже ведь разные всякие. Вот, это первое. Второе. Если сопоставлять результаты вот Воронинского правления с чем их, во-первых, надо сопоставлять? Очевидно, надо сопоставлять вообще Молдавию с другими странами постсоветского пространства. Положение Молдавии совершенно кошмарное. У нее нет ни нефти, ни газа. И вот я всегда говорю русским людям, когда заходит речь о Молдавии, я говорю, вот представьте себе, что у России нет Урала. Вот Урал — это независимое государство. Вот какова бы была экономическая ситуация. Поэтому вот на этом кошмарном фоне, значительно более плохом, чем русское, в общем, ничего, ну, держатся люди, конечно.
Но руки-то у них есть, и голова есть,
руки,
наверное.
Руки есть, голова есть. Приход к власти коммунистов. Есть, знаете, очень такой объективный показатель. Это показатель западные рейтинги, американские прежде всего. Значит, они могут быть там с какими-то неточностями. Но если эти неточности связаны с предрассудками, то предрассудки у людей, которые ставят эти рейтинги, могут быть только антикоммунистические, но никак не прокоммунистические. Вот Молдавия и Украина имеют одинаковый рейтинг сейчас, уже после, Украина только после оранжевой революции. И это самый высокий рейтинг в СНГ по демократии и по правам человека.
Ну, значит, в России хуже.
Нет, об этом, вы знаете, это несопоставимо просто. Mm-hmm. Это абсолютно несопоставимо. Второе...
Чем же недовольны, Дмитрий Ефимович? Давайте сформулируем.
Недовольны, понятно. Во-первых, первое, я хотел бы сказать следующее, что молдавское общество действительно очень расколото. И расколото, вот как совершенно правильно говорил господин Назарий, хотя у него очень сильно такие оценочные суждения, расколото оно прежде всего по вопросу о национальной идентификации. Молодежь, наиболее интеллигентные слои, и молодые, и сосредоточенные, естественно, прежде всего в Кишиневе, они считают себя румынами. Ну, большая часть населения, и прежде всего, конечно, провинции, и тех, кто голосует за коммунистов, они, у них этого румынского самосознания нет, румыны для них нечто чуждое. Это вносит специфическое, усиливает всякие, ну, знаете, любое противостояние. Это не просто правый и левый. Это каждый смотрит на другого, как на как бы предателя нации, или не понимающего, кто он такой. Второй момент, значит, надо учитывать следующее, что Кишинев, ну, естественно, Кишинев правый, столицы всегда были правые, и всегда более правые, чем провинции во всех странах СНГ, и кишиневская молодежь, в отличие от московской молодежи, особенно студенческой, они невероятно активны. То есть на протяжении всего этого времени, всего постсоветского времени, молодежные митинги, которые длились там месяцами. Это, в общем, какое-то нормальное, почти повседневное явление кишиневской жизни. Насколько я себе представляю, никогда до вот последнего, вот до вот этого момента не было перехода этого в такое вот насилие. Пока эти митинги как-то контролировал Юрий Рожко и организовывал их, в общем, как-то, очевидно, он умел держать вот эту толпу в руках, и это не переходило таких границ. Вот
ну, такой... сейчас, значит, это вышло за границы, похоже, это было неожиданным и для оппозиции. Теперь есть несколько версий. Версия румынского заговора, версия московского заговора, который огласил бывший лидер бывшего Народного фронта и унионист Юрий Рожко, который сказал, что беспорядки организовали российские спецслужбы, чтобы наказать воров за его приднестровскую политику. Ну, вот еще один наш гость по телефону, Михаил Деляй. А, вот видите, он у нас оторвался слегка. Сейчас подойдет. Он уже анонсировал тут пресс-конференцию о мятеже в Молдове. Но мы его спросим чуть попозже. Я тогда обращусь к господину Назаре. Что вы думаете об этих версиях, об этих теориях заговора? Пожалуйста.
Да, спасибо. Но перед тем, как высказать, вот ответить на ваш вопрос, хотел бы буквально небольшой такую реплику по поводу нефти, Сибири. У японцев нету ни нефти, ни Сибири, как известно. И не только у японцев, у корейцев. По поводу прав человека в России и в Молдавии, я еще раз говорю, господин Фурман знает о положении в Молдавии из кабинета Марка Евгеньевича Ткачука. В общем-то, я не думаю, что в России нарушаются права человека.
Да, я просто скажу, что Марк Евгеньевич Ткачук – это соратник господина Воронина, руководителя предвыборного штаба.
Вот для российской публики, я поясню, это, в общем-то, советник президента Воронина или, как у нас в Молдавии говорят, это тот хвост, который виляет собакой.
А, это Сурков у вас вот, такой.
Так вот, по поводу идентификации. Вот здесь вот вы мне тогда не дали договорить, я хотел уточнить. Вот все эти 18 лет, и в частности, эта тенденция усилилась последние 8 лет, воспитание нашей молодежи проводится фактически в соседней Румынии, в духе румынизма, в духе непризнания Молдавии и так далее. При этом, конечно, всего лишь 2% населения считают себя румынами, и подавляющее большинство молодежи вообще-то считает себя молдаванами, при всем при том. Ну, а теперь я попытаюсь ответить на ваши вопросы по поводу заговора. Вы знаете, я не верю, в принципе, в теорию заговора. Я думаю, что это движение вспыхнуло в основном стихийно. Люди были возмущены именно вот теми социально-экономическими последствиями политики, другими аспектами, лицемерием, ложью власти. И, в принципе, люди, еще раз говорю, хотели изменений. Но какие могут быть у этих молодых людей патриотические чувства, когда власть их воспитывает на примерах коррупции и воровства, на примерах неуважения к своей истории, необучения своей истории. И естественно, что их воспитывают в лучшем случае в качестве апатридов, если не граждан соседнего
Сергей,
государства.
Сергей, все-таки о заговорах. Есть ли заговор румынский, московский и так далее?
Вы понимаете, ну, московский заговор абсолютно исключен, это полный бред. Что касается румынского заговора, я тоже в него не верю, по крайней мере, пока не представят документы, пока не представят аргументы. Возможно, и были какие-то подстрекатели, но их обществу пока еще не показали, понимаете? А вот это вот многолетнее, 18-летнее оболванивание румынизмом нашей молодежи, если хотите, воспринимайте это как заговор.
Подождите, но а вот господин Стати, которого сейчас задержали в Одессе, обвиняют в том, что он финансировал беспорядки, что он, что они, мол, с Ворониным самые богатые люди, вот они поссорились, и из-за этого все и началось.
Ну, эти вопросы, наверное, к следствию все-таки трудно. Трудно сейчас дать какое-либо конкретное. Я могу только предположить, что там что-то могло быть. Но было или не было, понимаете, так можно обвинить в убийстве Кеннеди кого угодно. Нужны
так, давайте аргументы. Вот Михаил Делягин к нам присоединился. Он тут, я уже сказал, анонсировал какую-то пресс-конференцию с разоблачением мятежа в Молдове. Да. Да, я же не знаю какую. Вот вы и расскажите, что вы там разоблачаете.
Ну, сначала потому, что я здесь услышал. Вы понимаете, я действительно был в Молдавии с официальными поездками. Но кроме этого, даже мои молдавские официальные друзья не знают, что я там был с неофициальными поездками.
Вино пили?
Ну, не только вино. чай еще пил. Просто институт проблем глобализации, ему приходится иногда работать и смотреть на все с разных сторон. Я слышал безумное количество историй о том, какой Воронин ужасный. Естественно, к выборам это все нарастало и доросло вот до того, что мы сейчас услышали. Но когда начинаешь спрашивать, хорошо, а кто, где, когда события, все это умирает, и главный источник – это одна тетка сказала. Причем тетке след давно простыл, никто не помнит, где она была и так далее. Насчет коррупции. Вы знаете, у товарища очень короткая историческая память, потому что коммунисты пришли к власти именно потому, что коррупция стала невыносимой для населения Молдавии, и она благодаря им снизилась. Другое дело, что коммунисты, не имея никаких ресурсов, подняли ВВП в 4,8 раза.
За счет переводов гастарбайтеров.
Вы знаете, гастарбайтеры были до этого, прекрасно они были. Но по СНГ в целом, в 2,2 раза вырос ВВП в долларовом выражении за то же самое время. Естественно, Молдавия осталась самой бедной страной Европы, потому что у нее нет ресурсов. Во времена так любимых многими противников коммунистов промышленность была практически ликвидирована не только в силу объективных причин, но и как пережиток проклятого советского колониализма.
Теперь она цветет, Михаил?
Нет, она не цветет, ее почти нет. Но, скажем, построен порт на Дунае, на устье, причем он построен на удобную Украине земле, и украинцы плачут и рыдают, потому что у них уходят грузопотоки. Это существенное достижение. Если брать относительно молдавской экономики, скажем, в России нет таких достижений относительно масштабов экономики. Самое главное, что еще в 2007 году был безумный беспредел на дорогах со стороны ГАИ, ну, практически как у нас. Даже в некоторых направлениях, возможно, похуже. Сейчас этого нету. И люди, которые там ездят, были там в 2007, в 2006, и которые ездят сейчас, они испытывают некоторый стресс даже от этого. Это вы можете себе представить, меня ни разу не остановили, ни разу не потребовали.
Вот. Михаил, от вас требуется поставить динамику развития нынешнего уровня экономики Молдовы и Румынии.
Ну да, реально, Румыния – это Евросоюз. Румыния сидит на европейских грантах, это во-первых. Во-вторых, в Румынии есть промышленность ощутимая. И здесь у Румынии есть даже флот. Румыния член НАТО и сосет очень здорово по этим направлениям. Но самое главное, что Румыния неизмеримо большая страна по своим масштабам, в которой есть, сохранилась промышленность. Как румыны относились к молдаванам во время оккупации, там, до 40-го года, это Молдавия помнит хорошо, что ни одного не было построено каменного общественного здания, была таможня на границе и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно есть реальная социальная проблема. Она связана с помянутыми гастарбайтерами. Вот те дети, которых выпихнули на улицу, и, знаете, это неправда, что это был стихийный протест. Ну, госпожа Мораль говорит, что она выпихнула.
Призвала выйти на мирный
она
митинг.
Она явно не вывела тех людей, которые вполне организованно там, захватывали здание. Но реальная проблема – это дети гастарбайтеров. Как говорят в Польше, и евродети. Представьте себе, что дети выросли, отбились от рук, приехал отец, а иногда и оба, и начинают воспитывать. А дитё отбилось от рук полностью. Это с одной стороны. А с другой стороны, четкое понимание того, что денег нет и непонятно, когда будет. Это накладывается на то, что действительно Кишинев абсолютно правый город, и антикоммунизм там на очень глубоком уровне.
Ну, то есть сражение города и деревни.
Нет, это не сражение города и деревни, это сражение...
Битва поколений?
Это сражение безумия с остатками советского образования.
Ну, давайте мы все-таки возражение с Кишиневой, потом Дмитрий Фурман завершит. Пожалуйста,
да, Сергей. Если возможно, тоже небольшой комментарий. Ну, во-первых, я хочу подметить одну вещь, что вы говорите с человеком, ну, условно, левых убеждений, марксистских убеждений.
Поэтому, а вы человек правых убеждений.
Поэтому говорить, поэтому обвинять, скажем, меня или кого-то из... Ну, я тут не последовал обвинения, я говорю, в принципе... в том, что вот я там правый, ни в коем случае. Вы имеете дело фактически с идеологическими единомышленниками. Я говорю, господину Делягину там, или Фурману.
Я вот, не правый.
Особенно господину Фурману. Но мы говорим о фактах, а не об идеологиях. А вот вы все время говорите об идеологиях.
Я просто вы говорили, что Кишинев абсолютно правый город. Это не совсем так. Это не совсем так. Первое. Второе. Вы говорите, что Воронин пришел на лозунгах антикоррупции, как я говорил, то же самое. И люди за него голосовали по этому же. Но не снизилась у нас коррупция. У нас стало больше коррупции и больше социальной несправедливости. Значит, вот такой вам пример. Не на примере одна бабка сказала, а конкретный пример. Приватизация самой прибыльной и самой крупной гостиницы буквально накануне парламентских выборов. Гостиница «Козы», которая по самым скромным, еще смотря, по самым скромным подсчетам стоит более 50 миллионов долларов. Лишь в последний ремонт накануне приватизации в нее внесли, инвестировали 10 миллионов долларов. Это официальная статистика. Продали ее за 4,8. Продали абсолютно... Аукцион был организован абсолютно незаконно, под одеялом. Продали какой-то офшорной российской кипрской фирме. До сих пор неизвестно, кто является реальным собственником этой гостиницы. Что это, если не коррупция? Но это один лишь пример из десятков, в общем-то. Теперь, что касается гастарбайтеров. Конечно, они были и до этого, и до 2000 года. Но в том-то и оно, что тенденция абсолютно не изменилась. Не созданы новые рабочие места. Разбух государственный
порт
аппарат.
Создан. Рабочие места порт создают... создан? Или нет что порта?
Порт есть. Отлично. Порт, конечно, это заслуга бесспорно нынешней власти. Но построен он, опять-таки, на частные инвестиции. Хотя это сути не меняет. Порт – это бесспорно нужная Молдавии вещь. И однозначно это заслуга власти. У власти есть, и, конечно, много заслуг, никто не отрицает.
Давайте, вот Дмитрий взять... Фурман, еще минутка до новостей у нас, значит, а потом продолжим.
Я думаю, что не наше дело оценивать, так сказать, достижения и недостижения Воронина.
А почему?
Сейчас скажу почему. Потому что есть некоторые базовые вещи. Первое. Нравится нам коммунистическая идеология, не нравится коммунистическая идеология. И Воронин пришел к власти честным демократическим путем при сопротивлении, так сказать, и всей молдавской элиты, и, кстати, и российском сопротивлении. На протяжении всего этого времени, хотя он, конечно, боролся всякими там путями со своими противниками, он не... Молдавия не возник имитационно-демократический режим, душащий оппозицию, пролонгирующий себя наоборот. Насколько я знаю, и знаю не из кабинета Шевчука, который там один раз был, а знаю из всего, и со мной согласны вот западные оценщики, Молдавия развивалась скорее в демократическом направлении. Ну, три раза молдавский народ голосовал за коммунистов. Может быть, он не прав. Но надо уважать это волеизлияние народа.
Ну, давайте мы это обсудим уже после выпуска новостей «Радио Свобода» с Михаилом Делягином, Дмитрием Фурманом и Сергеем Назарием. И я напомню, что в 22.07 аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ефим Фиштейн, а повтор в час ночи в 3 часа в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В центре Тбилиси перед зданием парламента продолжается многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Антипрезидентские митинги проходят также в Батуми и Поти. Полиции дано указание не провоцировать демонстрантов. В столице Молдавии, Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно. Появились сообщения о готовящихся крупных оппозиционных выступлениях в пятницу, однако кто их распространял, неизвестно, передает корреспондент «Радио Свобода». Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить жителям Чечни 282 тысячи евро за исчезновение их родственников. Пострадавшие заявили, что их близкие пропали без вести в Чечне после того, как их задержали российские военнослужащие. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы, Героя России Руслана Ямадаева. Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, в отношении Элимпаши Хацуева, задержанного в среду, избрана мера пресечения заключения под стражу. Сомалийские пираты продолжают удерживать в качестве заложника капитана американского сухогруза. Команде удалось отбить нападение пиратов, однако они захватили капитана и удерживают его в спасательной шлюпке за бортом судна. Экипаж ведет переговоры о его освобождении. Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275. Сегодня ночью из-под завалов были извлечены тела еще троих погибших.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Делягин, Дмитрий Фурман и профессор Сергей Назария из Кишинева. Наш телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12 бесплатный. Пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение плюс 7 903 743 2801. Кстати, уже они приходят, видимо, слушатели знают наизусть некоторые наши номера. Я хочу еще раз обратиться к Сергею Назаре. Вот по поводу оппозиции. Собственно, оказалось так, что в парламент, ну, я не знаю, сейчас будет пересчет голосов, он уже вроде как начался, там проверка списков и так далее. В парламент прошли три либеральные партии и коммунисты. А куда делись все другие? Левоцентристы, вот этот Народный фронт, Рожки. Почему они вообще вылетели из тележки и какую роль они играли в этих всех событиях? В общем, давайте о оппозиции.
Да, очень хороший вопрос, спасибо. Ну, во-первых, я никогда не говорил, а наоборот утверждал, что Воронин пришел исключительно демократическим путем. Более того, последние выборы также прошли очень демократично, и никто не ставит из серьезных людей под сомнение демократичность выборов. Теперь по поводу провокаций. Да, возможно, были провокации, но почему власть допустила разгром парламента? Вот это и президентура, это абсолютно непонятно. Там было несколько сотен черносотенных отморозков, которых можно было остановить без пролития крови. В общем-то, это тоже вызывает много вопросов. Теперь по поводу того, что представляет из себя оппозиция. В общем-то, оппозиция у нас еще хуже, чем коммунисты. Она более некомпетентна. Она в значительной степени антипатриотична, и, конечно, она прикрывается общедемократическими лозунгами, но среди нашей правой, правонационалистической оппозиции очень много экстремистов националистических, и она, в общем-то, для большинства народа еще более отвратительна. Поэтому, конечно, большинство поэтому именно по принципу наименьшего зла проголосовали за коммунистов. Теперь, где у нас оказался левый центр? Здесь коллеги Фурман, Делягин правы, что молдавское общество, конечно, расколото. И вот эта расколотость, она и предопределила как бы вот левый фланг, самый мощный, очень сильный, и второй по значению, чуть более третий электората традиционно голосует за правых. Центр у нас, в принципе, традиционно не очень сильный. Кроме того, центристские вот эти вот партии, социал-демократы, Центристский союз, они были когда-то у власти, они себя дискредитировали. Более того, среди лидеров этих партий нету авторитетных, новых, харизматичных личностей. Все они уже дискредитированы. И, в общем-то, я думаю, этим они не привлекательны для электората. Привлекательны коммунисты, все-таки они что-то сделали, никто не отрицает, и даже много положительного сделали. Хотя в последние годы, как я уже говорил, баланс скорее отрицательный. Но так называемые демократы, правые националисты, которые также участвовали в управлении в 90-е годы, они настолько дискредитированы, они столько зла принесли этой республике, что за них, конечно, никак не будет голосовать большинство.
Понятно. Ну, хорошо, значит, получается так, что вот какие-то вообще анонимные силы вывели на улицы Кишинева десятки тысяч людей. И эти люди, такое впечатление, что они хотели увидеть во главе себя кого-то нового, какую-то новую силу. Не этих, как нам говорят из Кишинева, дискредитированных центристов, не этих национал-патриотов и даже не коммунистов. Может быть, Михаил Делягин предложит свою версию, кого хотели видеть, так сказать, во главе, я не знаю,
да
или
они,
вообще?
Да
кого?
Ничего не хотели.
Как ничего не хотели?
Они увидели новое лицо Наташу Морарь в майке «Я люблю Барака Обаму».
Но она очень симпатичная, правда?
Вот. А на самом деле это же были дети. Это были дети, огромная часть которых была навербована по социальным сетям.
Ну, почему навербована? Вы в разведке, что ли, работаете?
Окей.
Когда вы о российских демократах и оппозиционерах говорите, вы выражаетесь другим языком, Михаил Геннадьевич?
Российские демократы-оппозиционеры пока что ничего подобного не учиняли. Если российские демократы и оппозиционеры при всей своей несимпатичности учиняли какой-нибудь косяк, извиняюсь за выражение, другим языком выражаясь, да, то они не закатывали истерики, что я ни в чем таком лично не участвовал, поэтому я здесь ни при чем.
Это ну, футбольные значит, фанаты, кстати, то же самое устраивали на Манежной площади, так сказать, погром. И если бы это было во время какой-нибудь политической демонстрации совпало бы с футбольным матчем, возможно, потом бы обвинили бы политику.
В Кишиневе футбольных фанатов не было.
Это но они есть там.
В Кишиневе в этих беспорядках принимали участие не футбольные фанаты.
Я сейчас должен сказать сразу. Там очень симпатичные такие бритоголовые ребята были.
Я позволю себе добавить, что, значит, тот человек, который задержан в Одессе, он, насколько я понимаю, мораль финансировал не он. Так что это интересная тема.
А Габриэл Стати финансировал, между прочим, футбольный клуб как раз.
Вот. Но, во всяком случае, мораль точно не болельщица. Значит, так. Далее. Важный вопрос. Почему Воронин не разогнал этих боевиков, которые там... Потому что они прикрывались детьми и девушками. Полазьте по интернету, посмотрите фотографии, посмотрите записи. Да, оппозиция бы сейчас визжала бы, что кровавый режим Воронин убивает детей, если бы там кто-нибудь один лишний раз дубинкой махнул.
Ну, слава богу, жертв нет.
Когда
надо радоваться, Михаил Геннадьевич.
Жертв нет, я радуюсь, но несколько десятков тяжело раненых и 270 в целом пострадавших, это серьезно. Град булыжников, который там летел, вы знаете, я эту мостовую помню, там очень сложно что-то из нее выкорчевать. Это очень интересный вопрос еще, откуда взялись эти булыжники. И так далее. Дальше. Очень важно. Вот мы не знаем, у нас в Москве это непопулярно, что в Молдавии, вот при всем таком нехорошем режиме Воронина, центр сберком возглавляет оппозиционер. И счетную палату возглавляет оппозиционер. И если уж там были какие-то фальсификации, но, наверное, они были не в пользу политических противников этого оппозиционера.
Михаил Геннадьевич, по-моему, борьба все-таки идет там буквально за несколько голосов в парламенте,
за один голос
чтобы оппозиция могла влиять на избрание президента. Правильно? Это то, что проиграла российская оппозиция в 2003 году. Если бы она имела твердую треть голосов, никто бы не менял Конституцию.
Значит, маленький нюанс. Никто не возражает против того, что выборы были честные и справедливые.
Ну как? Почему? Я то вижу мнение членов делегации ОБСЕ, которые возражают, которых есть сомнения.
Они возражают и высказывают сомнения сейчас, после этих беспорядков. Мы
нет, извините,
тоже знаем,
извините.
Что нет?
Ну, вы их упрекаете в неискренности. Есть мнение членов делегации, представляющих, например, Великобританию. У них есть сомнения, как шел подсчет голосов, есть сомнения по спискам, и хорошо бы их сейчас проверили. Да, у нас господин Фурман ждет уже давно, извините.
Значит, я хотел сказать несколько комментариев к разным тут темам, которые поднялись. Первое, я считаю, что будет очень хорошо, если будет проведен пересчет голосов. Полный там, или частичный в тех вот, участках, которые... Потому что ну, если в обществе, в какой-то части общества достаточно большой, есть сомнения, лучше провести пересчет. Я не думаю, что этот пересчет радикально изменит соотношение сил. Но это будет очень большим достижением и, так сказать, залогом демократичности следующих выборов уже дальше. Второй момент. Как мне кажется, что как надо уважать коммунистов и коммунистическую партию, и власть, пришедшую в Молдавскую, так надо уважать и оппозицию. Я не считаю, что вот те люди, которые там кричат, что мы румыны, это обязательно, там, не знаю, наймиты или что-то такое. Румынизм – это нормальная, естественная часть молдавской культуры. Вот в Молдавии, так как она есть, румынизм, румынофильство, там, стремление к объединению Румынии не могло не возникнуть, не могло не развиваться. И к нему надо относиться терпимо и спокойно. Что будет дальше, как там будут развиваться, как будет меняться национальное самосознание Молдавии, я не знаю. Но говорить о том, что там людей там на протяжении 15 лет румыны оболванивали, это тоже смешно. Это второй момент, который я хотел сказать. Ну, собственно, все, сейчас на этом я...
Да,
да и третий, простите, одна реплика. С точки зрения вообще развития молдавской демократии, конечно, необходима ротация власти. Вообще в обществе должна быть сильная левая, вот сильная левая в Молдавии есть, и должна быть тоже сильная правая. Общество, вот, в котором левая уж очень сильна, а правая уж очень слаба, оно, так сказать, кособокое. Но не коммунисты тут не виноваты. Молдавская оппозиция сама раздроблена. Она сама погружена в склоки. Даже тот какой-то центр, который намечался где-то в оппозиции вокруг Рожки, вот в начале 200-х годов, вот он исчез, Рожку съели. Единого центра нет. Отношения внутри оппозиции очень плохие. Кишиневские выборы показали, во что превращается демократическое муниципальное собрание. То есть эта задача реально создать серьезную, ответственную правую, это реальная задача молдавского общества. Но ее надо решать самим правом.
Мне кажется, Дмитрий Ефимович, что ситуация теперь будет гораздо хуже и для оппозиции, и для развития демократии в Молдове, поскольку вот этот пример погромного безобразия, которое происходило там, и которое то ли кто-то организовал, то ли оно стихийно там вырвалось. Я в теорию заговоров, в отличие от господина Делягина, не очень верю. Вот. А это выгодно сейчас обвинять там Румынию, одним Румынию, другим Москву, а третьим еще кого-нибудь в организации таких мероприятий. А вот условия для такого-то развития будут плохи, когда там кому-то угрожают на 25 лет посадить и так далее. В общем, наверное, это не самая лучшая обстановка создалась теперь. Ну, давайте посмотрим, что слушатели тут написали. Очень смешное такое замечание Сергея, что примеры Молдавии, Китая, Кубы доказывают, что коммунизм все-таки сельскохозяйственная идеология, вопреки Марксу и Энгельсу. А Сергей пишет, наверное, в Молдавии молодежь не так погрязла в разврате, наркотиках и пьянстве, как у нас, да и доступ к легким деньгам весьма ограничен, так же, как в России трудом праведным ничего не наживешь, а родители не столь богаты, чтобы ублажать своих чад. Вот люди недовольны. Ну, давайте мы подключим вопрос. Псковская область, Александр, пожалуйста.
День добрый.
Здравствуйте.
День добрый.
Спасибо, что есть радио «Свобода». И ведущие хорошие, и собеседники хорошие есть тоже. Очень мне нравится. И вот первый вопрос у меня. Вот выступал Путин, выступал Медведев. Вот они продекларировали свои доходы 4 миллиона рублей в год. А вот как человеку жить, когда 25 тысяч рублей в год?
Ой, Александр, я думаю, что в Молдавии еще хуже, еще меньше. Я вас уверяю, что ситуация еще хуже. Все-таки мы сегодня про Молдавию говорим, а про Россию в следующий раз позвоните. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да-да, давайте вы в эфире.
Я хочу сказать, тут компания собралась относительно разношерстная. Я как самого вменяемого хочу, не помню по фамилии, с Молдаванием спросить. Как наиболее вменяемого, который ни румын не угораживает, ни в России так не идет горой. Короче говоря, что спросить. Если я правильно понял, то Воронеж уже это не как его, не то, что там креатуру Москвы пытаются представить, а просто если хотят в Румынии, то Воронеж хочет в Европу. Мимо Румынии, в смысле, ну, отдельно от Румынии.
Ну, понятно. Так вот, давайте мы Сергея Назария тогда адресуем. Так все-таки куда...
Повторите мне, пожалуйста, суть вопроса.
Да. А смысл вопроса, я так понимаю, мы его переформулируем. Все-таки куда хотят жители Молдовы? Они хотят в Европу или они хотят в Румынию? Вот что, какой все-таки вектор?
Понятно, спасибо. Я отвечу на этот вопрос, а потом буквально небольшой комментарий по поводу комментариев моих коллег. Значит, что касается, куда хотят молдаване, ну, во-первых, как и все, люди хотят просто нормально жить. Если говорить о геополитических предпочтениях, то 60% по всем опросам, от 60 до 80 даже процентов молдаван предпочитают Россию. Но живут там они с Евросоюзом, там лучше жить. По всем опросам 20 до 30% людей хотели бы в Евросоюз. В Румынию хотят не более 5-6%. Это так, я, конечно, несколько, возможно, утрированно ответил. Но что касается предложения господина Фурмана по поводу пересчета голосов, я абсолютно согласен, этот пересчет начался, это правильно. Что касается оценок румынизма, уважаемые коллеги, вообще-то вы не знаете, что просто элементарно не знаете, что такое румынизм. Это вот если вы знаете, что такое русское черносотенство, вот это и есть румынизм в румынском варианте. И румынизм – это знамя национальной нетерпимости по отношению к другим народам.
Мы про Кадриану знаем.
Но это не телефонное
не телефонный, в общем-то...
Я думаю, что это тема для научной дискуссии. Я вот вижу сообщение, что мэр Кишинева Дорин Киртаки разрешил проведение двух акций протеста. В пятницу одна в центре молдавской столицы и перед зданием телерадио Молдавии. Я так понимаю, что оппозиция недовольна тем, что ее не допускают к эфиру. Но это нормальное, привычное в СНГ использование административного ресурса. Так что, как видим, борьба, видимо, будет продолжаться. И вот я сказал какое-то такое мнение об атмосфере все-таки. И, наверное, я обращусь тогда к Михаилу Делягину. Вот последствия. Как вы думаете, каковы будут все-таки последствия этих событий для развития политической ситуации в Молдове? Да и вообще, как это повлияет на СНГ?
Ну, вы знаете, я совсем не уверен, что события закончились. Потому что вот если в результате этих событий только сожгут здание телецентра... Но это, как бы, дай бог, чтобы без этого, конечно, обошлось.
Ну, нет, ну там уже полиция, везде, не волнуйтесь.
Вот я думаю, что полиция опять пустит вперед детей. Опять пустит вперед маленьких девочек.
Ну, вас там не было, поэтому очень трудно вам верить.
Я видел съемки. Вы можете зайти в интернет, увидеть их тоже.
Хорошо. Зайдем вместе.
Воронин, я думаю, тоже думает, что пересчет голосов – это хорошо. Но я вполне допускаю, что на пересчет голосов пришлют... скажем так, людей с пластичной подвижной психикой, которые будут безразлично, что там написано, и будут говорить, что дважды два будет 10, если это в пользу нашей партии. Это вполне возможно, исходя из ситуации. Насчет демократии. Понимаете, вот в сегодняшней ситуации, при всем несовершенстве, коммунисты для Молдавии, это и есть демократия, как мне кажется. И когда они де-факто признают... что давайте пересчитаем голоса, то есть не ставят под вопрос выборы, которые даже это самая вожделенная Европа.
Это все-таки центр избирком решил. Это не коммунистическая партия.
Да, это не
партия.
Коммунисты, но это вот оборотная сторона. Оборотная сторона. Он это поддержал. Он это поддержал, он выступил с этим как с инициативой. Вот, когда, да, конечно, отдельные эксперты этих европейских групп, они имели частное мнение, но в целом итоговые заявления были, что выбор вполне демократичный и нормальный. И когда теперь отыгрывают назад, то это скверно. Но Воронин сделал принципиально важную вещь. Он обратился за помощью к Западу, а не к России.
К России
потому
тоже.
Что? Потому что если бы он обратился к России, то в глазах Запада он стал бы врагом сразу. Он понимал, что никакой помощи не будет ни оттуда, ни оттуда, но обеспечил себе свободу маневра. И я думаю, что если все обойдется, если, как вы считаете, демократическое волеизъявление масс, а как я считаю, попытка переворота успеха не возымеет, то тогда Молдавия останется демократичной страной.
Михаил Геннадьевич, я считаю демократическим волеизъявлением масс, те митинги, которые были в понедельник, которые были в среду.
А голосование вы не считаете?
Вы знаете, когда есть сомнения, я согласен с господином Фурманом, лучше пересчитать еще раз. В России иногда тоже пересчитывают, между прочим, к сожалению, только на локальном уровне, да, и обнаруживают очень интересные вещи.
Простите,
очень
пожалуйста,
интересные.
Любой человек, который написал бы про любого из наших вождей 10% того, что писалось перед выборами в адрес господина Воронина, или товарища Воронина, извините, сейчас сидел бы в тюрьме.
Ну, некоторые люди так в Молдове сидели в тюрьме, в том числе за политические взгляды.
Я думаю, что советник Чубайса сидел не за взгляды, он сидел за действия, противоречащие действующему законодательству.
Ну, мы спросим, что он думает об этом.
Но правила в Молдавии и правила в России немножко отличаются.
Да.
Хотя бы потому, что в России... никакой ОМОН не остановился бы от того, что в толпе дети и девочки.
Знаете, в 91-м году и в 90-м, между
мы
прочим,
говорим, мы
между
говорим прочим, о 2008-м
и в 92-м, когда атмосфера в России была несколько другой, ОМОН тоже останавливался и не бил
вы
людей.
Вы знаете, а в 92-м году вопрос. Был лозунг «Чемодан, вокзал, Россия».
Будьте любезны.
В том же самом демократическом Кишиневе.
Да, пожалуйста, Татьяна Петровна.
Я хотела бы вас попросить... чтобы вы передали вашему кишиневскому корреспонденту, чтобы он не сравнивал хулиганов и бандитов в Кишиневе, которые громили их прекрасное здание парламента, с благородной нашей «Черной сотней». Пожалуйста, сделайте это, окоротите его немного.
Татьяна Петровна, ваши симпатии меня поражают. Ну что ж, мы скажем, что «Черная сотня», которая убивала людей и громила, и поджигала общественные здания, это была замечательная организация, конечно. Ну, что вам сказать? Читайте книги. Если вы любите там публичные убийства и насилие, мы с вами не можем согласиться. Давайте мы в Молдову, пожалуйста, господин Назария. Видите, на вас обиделись.
Я
тогда я скажу, что это не черная сотня, а это румынские фашистующие легионеры, что, в принципе, является идентичным. Теперь, что касается вот замечания господина Делягина по поводу правильной постановки вопроса по поводу разгрома парламента. В общем-то, можно было этих молодых людей, черносотенно настроенных, разогнать без кровопролития, используя спецсредства, абсолютно без кровопролития, и защитить здание парламента и президентуры как главных символов или одних из главных символов государственности. Я подозреваю, по крайней мере в Молдавии, тут среди думающей части населения, в том числе и сторонников молдавской государственности, господствует убеждение, что парламент и президентуру просто отдали на разграбление сознательно, чтобы показать, этим дискредитировать, конечно, оппозицию и так далее. Но в любом случае, с моей точки зрения, власть этим показала свою неэффективность.
А вы не думаете, что теперь та власть, которая есть в вашей стране, она будет эволюционировать не в ту сторону, о которой говорит нам Михаил Делягин, а как раз в сторону какого-то более жесткого авторитарного режима, который начнет расправляться со своими политическими оппонентами?
Нет, не думаю. Здесь я, скорее всего, соглашусь с Делягиным, конечно, нет. Но, однако, говорить о том, что коммунисты... это истинная для Молдавии демократия, это не совсем так. В общем-то, если бы господин Делягин, приезжая в Молдавию, общался бы не только, как я уже говорил, с потемкинскими деревнями, то, я думаю, у него бы сложилось более комплексное и, наверное, более близкое к истине положение о том, что творится у нас в республике. Воронин, по сути своей, не только не демократ. Он человек очень жесткого, такого авторитарного настроя. Но народ у нас никогда не допустит демократии. То есть он, диктатура. У нас нет диктатуры по многим причинам. Но не потому, что это такой хороший Воронин.
Да. Вот все-таки все время спрашивают о миллионах молдаван, которые работают в Москве и крупных городах, я смотрю. Так, еще пишут, что кишиневской молодежи, если ей хочется быть румынами, какие проблемы, ехать недалеко, граница рядом и так далее. Ну, все-таки вот меня все-таки заинтересовало мнение господина Фурмана. Неужели вы думаете, что вот эта молодежь, которая подрастет и через какое-то время естественным путем придет к власти, став в том числе молдавской элитой, захочет пойти в Румынию, так сказать, выбрать, вот вместо того, чтобы быть, как шутят, головой мухи быть, да, маленькой гордой страны, стать филейной частью другого какого-то зверя?
Вы знаете, кстати, не думаю так. Я думаю, что если Молдова все-таки станет действительно там членом Евросоюза когда-нибудь, то проблема молдавской государственности будет решена, никто объединяться не будет. Есть пример, очень хороший пример Кипра. В Кипре ведь тоже греки вначале, лозунг-то был «Эназис», объединение. Но когда сложилась вообще более-менее вот эта южно-кипрская греческая государственность, и они стали членами, сейчас об этом просто забыли. И так все хорошо. Не нужно. Зачем это нужно? Проблем нет. Ездить можно куда угодно. Но для этого надо снизить этот накал страстей. Понимаете, вот киприоты, насколько я себя представляю, никогда не говорили, что есть особая нация киприоты. И есть какой-то особый киприотский язык. Вот, ну, греки, ну, киприоты,
То есть два немецких и два греческих государства.
Да. В свое время, опять хороший другой пример — Австрия. В свое время ведь к аншлюсу, к объединению с Германией стремились отнюдь не только фашисты. В общем, практически вся Австрия, социал-демократы стремились к аншлюсу. И это нормально, это часть австрийской жизни была, часть австрийской культуры, они имеют на это право. Но... после войны, вот сейчас, все стабильно, границы практически нет. Ты хочешь ехать туда, хочешь ехать там, никто тебе не мешает. Никаких особых разговоров о том, что мы там особая нация, тоже нет. И проблема решена. Проблема не решена, она снята. Ее интенсивно снижена до такого уровня, что она перестает быть проблемой. Вот я думаю, что при хорошем, нормальном развитии событий приблизительно то же самое будет у Молдовы с Румынией. Но вообще вопрос о том, объединяться или не объединяться с Румынией, это вопрос для молдавского народа.
Правда, греки никогда не истребляли киприотов и не подавляли восстание.
Ну как, там между турками и греками
была киприотов, кипрских война. Греков, да? Греки, в общем-то, не резали.
Слушайте, мы все-таки о Молдове.
Нет, вы знаете, вы насчет мне того, что интересно. Румыны резали молдаван немножко...
Там подавлялись восстания.
Нет, ну как коммунистические.
Подавлялись восстания крестьянские, ну, которые были от полной безысходности. Нет, ну... Когда румынские парламентарии возвращались из Бессарабии к себе в Букарест, они плакали и говорили, что нельзя так бесчеловечно поступать с людьми.
Значит, не надо, вот сейчас не будем вдаваться в
историю. Да, давайте мы Сергею все-таки дадим... Я подозреваю, что он все-таки возразит нам еще раз.
Да, спасибо. Нет, я не возражу, я наоборот соглашусь. Здесь и господин Фурман, и господин Делягин совершенно правы. Молдаване не только не считает себя румынами, но и подавляющая часть молодежи не считает себя румынами. Более того, я вам скажу следующее, что примерно половина молодежи голосует за коммунистов, в общем-то. Молдавской молодежи, сельской и студенческой. Это по голосованию в рамках студенческих общежитиях, на участках расположенных в студенческих общежитиях легко определить. В общем-то, это традиционно. Начиная с начала 90-х годов, картина особо и не меняется. Поэтому половина, как минимум половина нашей молодежи таких левых взглядов и промолдавских. Но и большинство правой молодежи у нас промолдавская. Просто вот эти вот румынствующие, фашистующие деятели среди так называемой творческой интеллигенции, их очень много, даже господствуют они там, они просто очень активны, в их руках средства массовой информации, возможности издавать... издательские возможности.
Слушайте, ну почему они фашистующие-то? Ну почему фашистующие?
Ну, хотя бы вот дядя племянника Михаил Гимпл, это фашистующий тип.
Да откуда? Почему? Давайте не будем уж словом фашистующие так кидаться.
Ну, хорошо, не будем. Крайние националисты, скажем так. Они не фашисты, конечно, я сказал фашистующие.
Что значит тоже крайние националисты? В Румынии?
Крайние националисты.
Люди хотят объединиться с Румынией.
Ну, я так понимаю, что они, по крайней мере, у вас не у власти, и они уже как-то стали маргиналами.
Поверьте мне, они проявляют крайнюю нетерпимость и на бытовом уровне, и на общественном уровне к людям с другими мнениями. Тот же лозунг, о котором вы говорили, «Чемодан, вокзал, Россия» — это их произведение. Походы на Приднестровье, походы на Гагаузию — это их рук дело.
Ну, слава богу, что это все уже в прошлом. А у нас в студии были Михаил Делягин, Дмитрий Фурман, и с нами беседовал Сергей Назария из Кишинева, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Станкевич и Вадим Медведев вспоминают о том, что происходило в Тбилиси 20 лет назад.
Комментарии экспертов.
Эдуард Шеварнадзе о том, что происходит в Грузии сегодня.
В блогах Свободы.
Что думает священник Яков Кротов о цинизме?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.